Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
16.05 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здравствуйте, Михаил Владимирович Тимошенко, Виктор Николаевич Баранец. Товарищи полковники, я вас приветствую.
Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай.
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не хочет висеть на трубе, может тыкать пальчиком. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Что случилось, Виктор Николаевич? Какие скорбные вздохи?
Да вот уже скоро заканчивается, Миша. Скоро, через недельку, я уже, мой лик вы увидите вживую. Я уже соскучился по радио, по живому эфиру, по комсомолке.
Так ты это, приезжай.
Семейных обстоятельств.
Понятно.
Еще требует недельку помучитесь.
Вот таком потерпим эфире. Потерпим, да, о, да, солнцеликий.
Да.
СМСки на короткий исторический номер 2420, с начальной буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли, ну, если у кого есть. 2420, РКП, пробел, мысли. И наш канал на Ютубе, там же и чат.
WhatsApp и Viber, безусловно. Давайте тоже напомним для тех, кто предпочитает этот вид связи. Тоже никаких ограничений. 967 200 ровно 9702. Наш телефон 967 200 ровно 9702. Можем начать прямо сейчас принимать, да, телефонные звонки.
У нас есть тема. Секундочку.
Давайте.
Мы хотим порадовать пилотов настоящих. Не все же говорить про импортозамещение и бедствующий флот. Значит, для тех, кто родился, я так полагаю, после прихода к правлению Михаила Сергеевича Горбачева, не к ночи будь помянут. То есть, для тех, кто помнит, а для тех, кто не помнит, он и не знает. В советское время было два источника комплектования летно-подъемного состава и наземных технических экипажей нашей военной авиации. Ну, собственно говоря, тех, кто прям таки после школы приходил в училище и говорил: «Дядя, примите меня, я через военкомат пришел». Ну и с ними начинали мучиться, кто-то проходил по отбору, кто-то не проходил, которые какие-то негодны были вообще летать, но это обнаруживалось в училище. А второй источник был летные клубы ДСАФ. Ну вот сейчас некоторые утверждают, что мы 30% получали пилотов от ДСАФа. Фигушки. ДСАФ нам давал до половины летного состава. До половины. И они уже проходили первоначальную летную подготовку. То есть их уже отсеяли заранее. И вот теперь, наконец-то, Министерство обороны, которое испытывает естественную потребность в пилотах, а у нас, вы как, наверное, помните, училище-то осталось летно-подъемное одно. И при предыдущем министре-реформаторе у нас набор на основной факультет и специальность летную был, по-моему, 4 человека всего. Вот так вот дореформировались. А нужно-то,
подряд, да?
Да, а нужно-то было прямо вот убей, роди, хоть и Ялова, и отелись, 1800 пилотов. Ну вот теперь пытаемся наверстать. Так вот, значит, решено создать межрегиональные центры во всех округах. Для начала по одному. Дальше это дело, может быть, и пойдет. Потому что раньше-то эти клубы ДЗАФовские были, по сути говоря, в любом областном городе, правильно? Если не чаще. Ну, отвоевать аэродром – это полбеды. Построить какие-то, отремонтировать здания – да, сумеем. Быстро причем. Понимаем. Сергей Кужугетович это легко умеет. Пилотов найти, инструкторов, ну, я полагаю, что запасники пойдут охотно на это дело. Те, кто ушел в запас, вернуться в небо, это же счастливая
возможность.
Возможность такая, да, сладкая. Все равно, что бинго выиграть. А вот с техникой только будет проблема, потому что Як-18-х-то у нас практически не осталось. если их не распродали в частные руки. А вот остальные-то все были брошены, бульдозерами подавлены, елки-палки. Вот придется, ну, значит, ускорить выпуск Яков-152-х, который должен был быть первоначальным обучением в летных училищах. Так что поздравляю всех, кто хочет встать на крыло, у них появился дополнительный шанс. Полковник Тимошенко доклад закончил. Эксперимент начнут в Волгоградской и Ярославской областях.
Михаил Владимирович, как вам территория начала эксперимента, вот с точки зрения логичности их, вот, это эксперимент именно там?
Ну, я полагаю, что и Волгоград, понятно, почему выбран. Там же училище было летное когда-то. Туда же Кача переезжала в свое время, да? С Ярославлем, ну, в Ярославле, по-моему, ДСАВовский клуб очень мощный, уцелел как-то. Я полагаю, что вот на их базе потому.
Понятно, спасибо. Виктор Николаевич, добавите что-нибудь или будем к ответам?
Да, я добавлю, да. Михаил совершенно правильно говорит о ДОСААФ, когда генерал-полковник Маев был председателем ДОСААФ, и когда он пришел в комсомолку рассказывать, сколько аэродромов украли у ДОСААФ наши богатенькие Буратино, то я ужаснулся. Речь шла, по-моему, десятки. Внимание, но теперь, вот Михаил сейчас упомянул, там 1600, да, цифра прозвучала. Я сегодня поинтересовался у знающих людей, которые, конечно, точную цифру не назвали. Я просто спросил, сколько у нас сегодня самолетов, имеется в виду боевых истребителей, штурмовиков, ну и других, других специальностей у самолета. Да. Мне сказали, Виктор Николаевич, вы не сильно наврете, если скажете, что 2000. Да, около 2000, вот так будем говорить, около. Внимание, а теперь давайте посмотрим недавние годы, сколько там у нас летчиков выпускалось из Краснодара в год после того, как Сердюков почти что на 3 года закрыл...
Аж четыре. Не, ну ты помнишь, мы тогда встречались с начальником Академии Жугарина.
Да,
ну вот. Я помню, и мы досчитали, что нам надо как минимум 3000 пилотов. Как минимум.
Да. После того, как пытались Сердюковщину то выкорчевать, о боже, мы увеличили выпуск летчиков до 15 человек в год. Внимание, это все равно не устраивает Министерство обороны, потому что количество самолетов худо-бедно, но все-таки наращивается. Внимание, я...
Алло.
Виктор Николаевич? Так, пропала связь, к сожалению, с Виктором Воронцом. Мы обязательно сейчас ее наладим. В чем, собственно говоря, мысль Виктора Николаевича заключалась, мы, к сожалению, не знаем, потому что эфир прямой. Так сказать,
а мысль секретная.
Поэтому и связь пропала,
собственно говоря. Да.
Виктор Николаевич, продолжайте, пожалуйста.
Да, я должен сказать, что Министерство обороны уже подумает о том, как бы уже не пятилетний срок
подготовки. Ускоренные выпуски.
Летчиков. Ускоренный выпуск, это вы понимаете, что это почти что так, по-моему, во время войны только было там сколько готовили. Ну и, конечно, надо сказать об экзотичном решении по поводу летчиков. 16 девушек принято, причем на должности истребителей и штурмовиков. Это очень забавная вещь. Я хочу познакомиться с этими дамами, съездить туда, а может быть и слетать. Ну что, я добавил.
Спасибо. Ну что, кто у нас есть на связи? Татьяна Павловна с Урала. Татьяна Павловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте, Татьяна Павловна.
Татьяна Павловна с Урала.
Да.
Вот хочу сообщить, слушая вас с удовольствием, но вот последние 3 недели слушать невозможно. Шумы, армии, очень расстраиваемся. А вопрос у меня такой. Нашли ли убийц командира Гиви?
Это вопрос или утверждение?
Видимо, вопрос. Нашли вопрос. Ли? Мы, Татьяна Павловна, тоже не очень хорошо слышим. Ну, так же,
предположения нас. Какие-то есть на этот счет, но персоны не названы.
Сейчас мы прервемся на короткий выпуск, на короткую рекламную паузу. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко в студии. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Продолжим отвечать на ваши вопросы, что в эфире, что за его пределами, посредством WhatsApp и Viber. Оставайтесь с нами.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем разговор. Виктор Николаевич Баранец на связи со студией. Михаил Владимирович Тимошенко здесь в студии присутствует. Если позволите, вопрос от постоянного слушателя вашей программы Антона Че, то есть меня. Накануне в Черное море вошел эсминец «Карни», который входит в состав 6-го флота американского. Что ему здесь делать? Какие у него могут быть цели? Как нам на это реагировать, на сам факт его присутствия?
Он пришел нас дразнить. И осваивать Черноморскую акваторию. Все. Больше ничего. Потому как они когда сюда приходили кодлой, значит, мы объявили полную готовность береговой артиллерии, флоту повышенную и ПВО. И они быстренько-быстренько ушли. Теперь они подождали, опомнились, и снова пришел один, Карни. Потом придет через недельку еще какой-нибудь. В общем, они будут лазить до тех пор, пока.
Вот. Пока кто-нибудь на них снова не попикирует, как вот уже бывало.
Ну да, или пока они не полезут в стерводы, и на них не навалится какой-нибудь наш сторожевик, как в свое время на крейсер.
Виктор Николаевич, вы что добавите? Как на Украине уже по этому поводу, так сказать, восторг и воодушевление по поводу захода американца к нам?
Там, извините меня за выражение, каждый раз, когда эта американская кодла появляется, там штаники писают. Ну, значит, задача, на мой взгляд, несколько, и уже командование Черноморского флота их озвучивало. Конечно, и разведывательные задачи, и тренировка вот этой НАТОвской военно-морской группы, которая там включает в себя корабли причерноморских стран, да, это тоже. Надо еще не забывать, что там есть же система Иджис, им надо тренироваться, тоже привязывать это все к региону. Но что эти стервицы делают? Они все время брешут, у них все время ритуальная цель объясняется одной. Обеспечение безопасности и отработка координации действий со своими союзниками. Вот эти там 5-6 корыт украинских, которые еще на плаву, не утонули там в районе Одессы, они, парочку из них присоединяются к этой вот выводку, к этому американскому и натовскому.
Опять пропал? Вот ты, елки-палки, что творится-то?
Да.
О, враги, а?
На начало недели просто еще техника оказалась слабее людей.
Да.
Виктор Николаевич, связь не наладилась. Да, пожалуйста, продолжайте.
Почему? Потому что раз 15...
Опять. Я думаю, что лучше даже было...
Мы сейчас телефон. Попробуем переналадить канал связи. То есть мы его обрубим, а потом заново создадим. Давайте принимать телефонные звонки.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот в последнее время передают, что вот из сектора Газа по территории Израиля ведется ракетные удары. Вот передают, 70 ракет палестинцы запустили, там 15 сбили, потом 70 ракет запустили, 20 сбили. А как же вот этот хваленый-то железный купол? Он что, не работает, что ли, у них, у Израиля? Или что?
Почему? Как работает.
А что так плохо сбивает-то?
Ну,
похвалились там на весь мир, что, мол, все собьем там это.
Не, ну, все сбить никогда не получится, потому что у тебя же есть определенный ресурс, правильно? Вот. А то, что запускают палестинцы, оно же, ну, как сказать, оно вот типа водопроводные трубы с порохом.
Да, это кустарная история.
Миш, ну последний раз железный купол серьезно облажался.
Да.
Израильтяне даже не признают это, согласитесь.
Случилось именно такое, да.
Да, да. Ну что там, какие вопросы, ребята, еще?
Здравствуйте, Евгений из Московской области.
Здравствуйте, товарищи полковники. Желаю вам здоровья. У меня такой вопрос. сейчас существует, до сих пор нет, существует орден Александра Невского. Александр Невский выиграл со шведами битву.
Нет, это мы знаем. У вас вопрос какой?
А вот в чем дело. Значит, на ордене изображен актер Николай Черкасов.
Это мы знаем. Какой он послужил моделью.
Так, тогда вот что. Кто был изображен на этом ордене до Николая Черкасова ранее?
Да какая разница кто? Никто. Потому что орден как пошел, так и пошел в производство. Ну?
А, ясно. Тогда ясно. Ну, второй вопрос завтра.
Ё-моё. Да, пожалуйста.
Спасибо.
Всех бы так. Кто у нас еще? Здрасте, Андрей из Саратова.
Андрей, здравствуйте. Нет, Андрей, Александр на
проводе. Просим прощения. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Алло, это я?
Да, это вы.
Я Александр из Саратова.
Да, вот мы поправились.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Значит, на танковом биатлоне вот в последние несколько лет присутствуют исключительно национальные экипажи из бывших советских республик.
Не только.
Складывается впечатление...
Не только.
Что... Нет, да, да, это принципиальная неточность у вас, дорогой мой человек. Поправь, Миша, его, поправь.
Ну, не только же, не только и не исключительно. Ну,
бывших союзных республик.
В экипажах практически нет.
Чего-чего?
Кого? Не понял.
Русских фамилий в танковых экипажах из бывших советских республик практически
ну
нет.
Ну и что?
А в чем вопрос, ну, а? В чем вопрос?
А вопрос в чем?
Русских не осталось или их не призывают в армии?
Да елки-палки. Вот странное построение образа мышления, я бы сказал.
Ну такое вот у меня.
А-а-а, и вы гордитесь этим? Я так понимаю.
Да я не горжусь,
заслуженно.
Я задаю вопрос.
Я понимаю. Ну и
да.
Что?
Я...
Вообще, русских гораздо меньше стало. Они же уезжали по разным причинам из наших союзных республик, бывших.
Я понимаю.
Ну, если понимаете, так в чем проблема?
Но не настолько меньше, чтобы ни одного не присутствовало вообще в экипаже.
А ну, елки-палки, вы... а если они годятся для такого дела, где надо головой пошевелить, мозгами...
А дорогой радиослушатель, можно подождите, пожалуйста?
Не
дорогой
надо,
радиослушатель,
да?
Алло.
Да.
А вот если американцы приедут, вы тоже будете возмущаться, что в танке нет ни одного американца или еврея? Вас тоже это будет смущать, нет?
Меня американцы в данный момент не интересуют.
Не, я говорю, задал... если приедут американцы, вы тоже нам такой вопрос будете задавать?
Нет,
а?
Не буду.
Видите,
не будете, да?
Хочу получить ответ, если можете, дайте ответ.
Русских стало гораздо меньше в наших бывших союзных республиках. Точка, конец абзаца. Вы довольны?
Вас
нет.
Да, кроме
опять нет. Ну, опять недоволен.
Более
а если бы их стало больше,
видел,
а да. Если бы их стало больше, чем было, опять был бы недоволен. Сказал бы из России уехали туда.
Гораздо меньше, чем 20 миллионов там осталось у нас за границей в начале, да? Пусть сейчас осталось там 15 миллионов.
Ну.
Но все равно какой-то процент есть. Их призывают, говорю, в армию русских там?
Призывают.
В национальную?
Призывают, только армии-то стали меньше. Вы поинтересуйтесь численным составом армий союзных государств.
Но процент-то все равно должен.
Я вам говорю, вы поинтересуетесь численным составом. Если у них 4 танка, ядрит твое вдрит, так может русских и не набрать на 4 танка?
Нет, мне, конечно, приятно, все что часть наших слушателей считает, что если в союзных республиках остались русские, бывших союзных республиках остались русские, они обязательно должны быть в числе лучших военных, их должны вывозить на подобного рода мероприятия. Ну, конечно, здорово, но, да, постановочка
странная.
Нет, ты
понимаешь, вот сложный вопрос такой. Кто у нас, извините, не слышал? Андрей Хабаровска, здравствуйте.
Здравствуйте, а не подскажете, вот, хотелось бы по поводу авиации тему спросить. А вот на эти маленькие самолеты, которые планируются, я так понимаю, ДСАФ возродить частично, двигатели что-то есть у нас, типа Ротекса или...
Есть, двигатели есть. Он, в принципе, готов к запуску в серию. Самолет.
Цена будет в рублях и доступная?
Ёлки-палки, если он может использовать...
Ты понял?
Да, я понимаю. Тем более, что он может использоваться в качестве легкого штурмовика. Да? Вы этим интересуетесь?
Я интересуюсь просто двигателем, в частности. То есть, хотел бы поршневой двигатель и на автомобильном топливе. То есть, все вокруг этого мечтают.
Похоже, что ваши мечты сбудутся.
А это будет ориентировочно какая цена и...
Ой, я вам не готов сказать, какая цена, потому что речь о продаже его не шла пока. В частной
руке. А вот то, что двухцилиндровый пытались там делать, это успехом кончилось или нет?
Нет.
То есть это клон Ротекса, да, получится?
Ну, почему обязательно Ротекс? Есть и другие модели, которые можно, так сказать, приспособить к нашему бедственному положению.
Ну, кто? Что бедственное, то есть, да.
Ну а вот, дело в том, что наша промышленность же не выпускала маломощных двигателей для авиации. Вот такой.
Поначалу нам говорили, что турбины и как бы керосин никогда не кончится. То
есть, ну, ё-моё, да, ну, конечно. Но вообще в этот двигатель влезал весь экипаж, мы как помним, да?
Да, я начинал на этом, да.
А маленьких промышленность практически не делали. Неинтересно им было. Маломощные двигатели.
А вам это интересно, почему? Вы один из тех, кто может прийти работать в такие центры, я чувствую, вот по сути ваших вопросов.
Ну, я там работал, да.
То есть вы инструктор?
Нет.
Ну, как бы я увидел кончину ДСАФа нашего, вот скажем именно. Так.
Понятно. Спасибо. Потом... Спасибо большое. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Через несколько минут продолжим. Наш эфирный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Симошенко. Работаю для вас. Меня зовут Антон Челышев. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Вот хочется ответить нашему слушателю, который только что упорно спрашивал, где российские специалисты в вооруженных силах стран бывшего СССР. Вот, пожалуйста, специалисты отдельной бригады МАТ-Технаба Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации отремонтируют 500 единиц вооружения и техники в армии Киргизии. Вот где, пожалуйста, российские специалисты. И еще наши...
То есть вы намекаете на то, что киргизские специалисты сначала угробили 540 образцов, а потом российские специалисты...
Избави Боже, Михаил Владимирович, я просто новости читаю. Я просто читаю новости.
Антон, извините, пожалуйста, я прошу, пусть Любаша позвонит мне по мобильнику, чтобы не мучили людей, я буду говорить по мобильнику. Хорошо?
Сейчас сделаем. Сейчас сделаем.
Давайте, пока.
Мы пока примем... А может быть, не будем принимать телефонный звонок? Нет, будем принимать, потому что Валерий уже дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, я слушал вашу передачу в пятницу.
Вопрос ко мне. Повторите, вы слышали что?
Передачу. Я слушал пятницу передачу, и вы сказали, что если бы был вместо Медведева президентом тогда Путин, то... Господин Каддафи остался бы жив. Каким образом?
Да, я это сказал и повторяю снова. Я не отступаю от своей точки зрения, да. Была бы совершенно другая ситуация. Мы не позволили бы сделать с Каддафи то, что было сделано.
Ну, значит, выходит, у нас Медведев некомпетентен вообще.
А при чем здесь некомпетентность? Это зависит от президентской политики.
Вообще-то, вы знаете, он мне напоминает Горбачева, кто-то сказки рассказывает.
Ну, да. это уже, да, есть такое мнение, но это уже другой вопрос, дорогой мой человек. Вы можете же забывать, что именно при Медведева мы взяли, всунули в санкционный список Совбеза ООН С-300, хотя это...
Бац,
так, опять что-то какие-то вот проблемы у нас со связью. Да, действительно. Сейчас попытаемся еще раз переналадить канал связи. Есть есть вопрос, Михаил Владимирович, вот он да. из текущей, так сказать, информационной повестки дня. Есть такое издание National Interest.
Позвоните по мобильнику.
Сейчас сделаем, Виктор Николаевич, мы сейчас сделаем это.
Медленно идет электромагнитная волна.
Видимо, есть какие-то проблемы, в том числе и с мобильной связью, потому что наш звукорежиссер сейчас этим
сегодня
вопросом активно занят.
Сегодня была беда,
занята.
Я когда ехал на эфир.
Так вот, есть издание National Interest, американское, там появилось интервью с главкомом военно-морского флота США адмиралом Джоном Ричардсоном, который как-то сказал, что активность российских подводных лодок в арктическом регионе, простите, в Северной Атлантике, достигла пиковых показателей за последние 25 лет.
И надо нас осаживать.
В общем, американский флот готовится к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.
Хотя Россия не собирается противостоять ему. Пусть готовится, чему попало. Ну, Северная Атлантика всегда была таким местом притяжения сил военных флотов. Это так и есть. У них между Янмайеном и Шпицбергеном проходит передовая линия гидрофонов «Сосус», чтобы осложнить нам выход в Северную Атлантику непосредственно. Ну, а надо же что-то сказать. Ну, видимо, вот он не догадался упомянуть Скрипалей, что это из-за Скрипалей. Надо усилить Атлантику, флот в Северной Атлантике. И второй флот они воссоздают, да. Ну, что поделать? Такие они есть.
То есть, получается, это можно тоже нужно воспринимать как такая вот попытка уговорить американского налогоплательщика выделить деньжат на это?
Ну,
на
да. Ну, елки-палки, ребята, мы воссоздаем второй флот. Дайте денег. Срочно.
Давайте телефонный звоночек следующий примем. Евгений из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Добрый день. Извините, что опоздал с поздравлениями. Хочу поздравить всех стройбатовцев с прошедшим праздником.
Понятно. Всех, кто слышит, поздравляем.
Да, второе параллельно. Крым, Фрунзенская. Там санаторий в свое время строили. Что там сейчас есть?
Во Фрунзенском санатории есть.
Работает, да,
да,
уже? Отлично. И еще один вопросик маленький. Что с перспективами воссоздания стройбатов?
Никакой перспективы нет.
И не будет.
И не будет.
Да. Все ясно, спасибо.
Спасибо вам. Кто у нас еще?
Валентина Евгеньевна, здравствуйте.
Валентина Евгеньевна.
Добрый день.
Ну, добрый, здравствуйте, конечно.
У меня вот такой вопрос. В последнее время в программах новостных вспоминают ГКЧП. Почему, так сказать, созыв ГКЧП называют путчем? Ведь в то время еще Горбачев был президентом, и никакого переворота ГКЧП не готовили. Или я что-то не понимаю?
Можно я отвечу?
Да, конечно, Виктор.
Да. Дорогие друзья, в нашей истории было немало событий, когда одна часть сообщества называла действо революцией, а другая переворотом. Ну, вы помните, 1917 год. То все зависит от той политической позиции, которую занимает тот или иной человек, та иначе общественная организация или политическая партия. Когда я у маршала Язова спросил, а был ли переворот, он возмутился и сказал кратко: «Виктор, была последняя, но, к сожалению, бестолковая попытка спасти Советский Союз. Точка.
Вот я тоже так, вот я тоже так думаю.
Спасибо вот, вам,
поэтому,
что вы думаете, как маршал Язов.
Поскольку я слушаю новости по «Комсомольской правде»,
да,
то удивительно, почему на вашей «Комсомольской правде» идут новости, что это был путч.
У нас очень разные люди, дорогая моя. У нас разные люди. Нас много, нас нельзя заставить думать одинаково.
Плохо.
В этом и прекрасна «Комсомольская правда»,
это плохо. Это плохо для некоторых радиослушателей. Ты что, не понял?
Еще один вопрос от вечно читающего новости слушателя Антона Че. Глава Пентагона, министр обороны США Джеймс Мэттис, заявил, что он поддерживает решение о создании американских космических сил как отдельного вида вооруженных сил США. Сделан это в турне по Латинской Америке. Ему напомнили, что когда-то он высказывался против создания американских КС. На что Мэттис ответил: я не был против, я был против поспешности в этом вопросе. Что это будет означать, в частности, для нас, вот появление космических сил у США?
Пусть сначала появится вооружение для этих косметических сил. Если это «Звездные войны 2.0», то мы поговорим об этом через неделю.
Да, мы, Антон, должны сначала понять, кого бить, понимаешь? А пока только это все висит в воздухе. Мы должны увидеть объект. Но если американцы начнут выводить боевые блоки там и боевые станции космические в эфир, то космос, мы, конечно, сидеть не будем, сложа руки, как собственно, и китайцы. Они открывают ящик Пандоры. Космической Пандоры, да, скажем так.
Было бы здорово, если бы мы могли сверху смотреть на то, как американцы запускают вот эти самые боевые блоки в космос.
Вы читаете, остроумное наше посольство в Соединенных Штатах Америки подкололо американцев. С добрым утром, космические войска Соединенных Штатов.
Да. Давайте Нафиса послушаем. Нафис, здравствуйте.
Да. Добрый день, студия.
Добрый день.
Во-первых, хотел бы поздравить всех с прошедшим Днем военно-воздушных сил.
Спасибо большое.
Ну, похмелились, дорогой мой человек. Ну, спасибо. Похмелились уже. Да,
поехали. Я был в отпуске, сегодня первый день на работе, включил радио.
Понятно.
Я был не на связи. Я бы хотел немножко вот ответить товарищу, который насчет экипажа немножко прослушал. Он, наверное, экипажи, где нет русских, наверное, имел в виду танковый биатлон.
Да, конечно. Он об этом говорил, да.
Все. Я ему хочу привести, вот если он, конечно, слушает, привести вот такой пример. Служил в советское время ракетных войсках, комплекс С-75. У нас в дивизионе было 6 полноценных расчетов. В расчетах были номера разных там национальностей люди. А на соревновании комбат русский и командир дивизиона русский по бригаде отправил расчет. Я командир расчета, татарин. Первый номер таджик, второй номер узбек, водитель тягача еврей. Вот я ему это хотел ответить. То, что выбирают не по национальности, а лучших, я, наверное, так думаю.
Ну, конечно, да, это во-первых. А во-вторых, это же национальные армии, правда же?
Конечно, так, да. Они хотят как бы своих представить.
Конечно.
Я все, ответ, как бы сказать,
спасибо,
ответил этому человеку,
спасибо,
как мог.
Спасибо.
До свидания.
Да.
Блестящий, на самом деле, ответ. Успеем еще звоночек принять? У нас что-то минутки полторы до конца этой части эфира. Ну, я полагаю, успеем либо принять звонок, либо зачитать вопрос, который поступил в WhatsApp и в Viber. Ну, давайте Вячеслав Иванович дозвонился, дадим ему слово. Вячеслав Иванович, здрасте. Ой, приемничек убавьте немедленно. Да.
Так, поехали. Добрый день. У меня такой вопрос. Было Челябинское тракторное училище, мы в него поступали. Потом Челябинское автомобильное училище. Потом институт. Какая судьба и какая перспектива этого училища? Спасибо.
Я так и не понял вопрос.
Ну, пока в планах нет восстановления, дорогой мой.
Нету Миша. Пока, ну, да не стоит. Понятно. Потому что как-то все время город периодически возникает в вопросах, ну вот.
Вопрос из разряда ликбеза пришел от Олега из Краснодара. Добрый день. Кто такие военные полицейские? Какой у них функционал и где на них учат?
Ну, я отвечу. Прежде всего, военную полицию берут, прежде всего, во всяком случае, в командный состав. Обязательное условие – это юридическое образование. Внимание. Есть указ президента о создании военной полиции, легко находится в Яндексе, и вы увидите там все, чем занимается военная полиция. От сопровождения военных грузов, от сопровождения колонн, и даже она имеет право проводить дознание, если, допустим, придет информация, что в казарме завелся наркоман. Почитайте, пожалуйста, Яндекс. Там есть указ президента, он на все ваши вопросы ответит.
Так, в общем, если юридическое образование у вас, дорогой Олег, есть, шансы у вас попасть в военную полицию имеются, если вы, конечно, этого желаете.
Кто у нас звонил?
Мы
не
успеем
уходите
уже
со связи, поговорим
Сергей
после
дозвонился.
Перерыва.
Сергей, подождите немножко, пожалуйста, мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Меня зовут Антон Челышев.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Виктор Баранец, Михаил Тимошенко слушают вас очень внимательно. Меня зовут Антон Челышев. Сергей из Калининграда, слово вам первому предоставляется. Здравствуйте.
Все, спасибо большое, Антон. Всем добрый день. Хотел бы спросить вопрос один. Вот Министерство обороны открыло единый центр приема и выдачи документов для военнослужащих. Ну, пока в Санкт-Петербурге. А вот какие документы они там принимают и выдают? Там ничего нет, не могу. Может, вы знаете, можете что-то пояснить?
Я не соприкасался. Сразу положу руку на печень, говорю вам честно.
Я
не
тоже.
Соприкасался
я
еще
тоже.
Пока, а-а-а. Может, оторвался, да. Но изучим и обязательно ответим вам квалифицированно.
Да, просто интересно. Все, спасибо большое.
Да, Антон, я предыдущему товарищу сказал, что нельзя забывать, что в военном университете Министерства обороны есть военно-юридический факультет. Многие выпускники этого факультета потом идут на работу в военную полицию, естественно, в офицерских званиях. Продолжаем передачу, ребята.
Андрей из Хабаровска. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Алло, мы слушаем
вас.
Вот
намечаются военные учения воздушных сил российско-китайские. Будут ли показаны что-то новенькое или будут классические самолеты?
А что, разве каждое учение надо обязательно что-то новое показывать? Давайте рассудим.
Ну, хотелось бы.
Ну, мне тоже бы хотелось бы, чтобы на Су-57 пару сотен в Китай прилетело, но не получается как-то.
Да и второй вопрос. Вот,
дорогой радиослушатель, учения эти не для того, чтобы блеснуть новой техникой. Там совсем другие вопросы решаются. Давайте второй вопрос, да.
И вот вечно на 9 мая вот на аэродроме Калинка, который рядом с князем Волхонкой, броня, ну, на гусеницах ездит по бетонке. Ну, бетон уже старый, с советских времен еще. Как бы можно куда-нибудь их в другое место, чтобы они готовились к 9 мая.
А по бетонке по какой? Прямо по селу, по центральной улице, да?
Нет, по нашей взлетной полосе.
По летной полосе, да?
Ну, конечно.
Да. А что там у вас в князе Волконке? Вертолетный полчок сидит, что ли? А? Я забыл, хотя служил там, а?
Нет, там ты была раньше часть, потом ее вывели. И сейчас, ну, бетонная полоса, так сказать, облюбована, ну, другими средствами летными.
Угу. А командир, что вас помалкивает, боится поднять вопрос перед командованием округа?
Ну, военными сейчас она не используется как таковыми. Только когда прыжки, сборы ФСБ.
Не, я понимаю, но если ломают траками эту взлетку, да, ну почему командиру не поставить вопрос о том, что может быть...
Ее выводят из строя.
Да. Почему так?
Ну... Ну, пока, как бы, наверное, я так понимаю, не может это перебороть.
Договорились, снимите, пожалуйста, это, укажите место и в «Комсомольскую правду» на моё имя. Пришлите обязательно фотографию, дорогой мой человек. Все, фамилию свою указывать не надо. Все, продолжаем.
Товарищ полковник, есть ответ нашему слушателю, который хотел узнать насчет единого центра приема выдачи документов.
Отлично.
Значит, в Питере действительно он открылся. Пока так. Там будут принимать документы у военнослужащих Западного военного округа, которые стоят в очереди на улучшение жилищных Отлично. Условий. Вот пока только этим будет заниматься этот центр.
А дальнейших планах... Только жильем занимается,
да.
Вот ответ.
Да, правильно? Только
прием
жильем,
документов, да. Прием документов по жилищным вопросам. Отлично, спасибо, дорогой радиослушатель. Все.
СМСки?
Да, поехали.
Давайте.
А вот нас спрашивают, применяются ли на отечественных боевых самолетах двигатели импортного производства. Нет, не применяются. Это требование, ну, я бы сказал, на уровне закона. Не говоря уже о здравом смысле. Едем дальше. Что у нас тут? Можно ли назвать газ, который используется для освобождения заложников от боевиков в Нордосе химическим оружием? Да это фентанил. Обезболивающее средство, если честно. Ну и заодно и снотворное, конечно. Ой, опять. Подскажите, был вопрос про расположение полос триколора на звезде героя. Поменяли ли вертикальное расположение на горизонтальное? Ну, ё-моё. Да нет, конечно. Уж чего сделано, то сделано. Так. Ну, у нас замечательные вопросы сегодня какие-то.
Антон, там вкусненько есть что-нибудь?
Как вы считаете, было ли обосновано закрытие двух военных училищ в Ставрополе летчиков и штурманов и связистов РВСН? Ну, говорить об обоснованности, когда армия сокращалась, довольно трудно. Но ведь много же сейчас восстанавливается. Кстати говоря, к вопросу о том, пользуется ли азбукой Морзе. Нет, не пользуется для передачи и связи. Но в обязательном порядке связистов, радистов учат.
Миш, можно я добавлю?
Да, конечно же. Давай.
Дорогие друзья, сейчас совершенно очевидно, что при сокращении учились, особенно в том числе авиационных, наш тогдашний генеральный штаб Министерства обороны допустили стратегическую ошибку, которую теперь с великим трудом приходится восстанавливать. Точка.
Ой, в лучшие годы давно бы всех уже, да.
Это нас с тобой, что ли?
Нет, тех, кто так решил.
Да-да-да. Они уже малину сажают в домашних тапочках на
вот
даче, пишут мужественные мемуары.
Вот
тут
спрашивают о составе парка военных самолетов Испании. Ну, елки-палки, ну, что говорить-то? Если о боевых, то это европеизированный вариант F-18, Hornet, шершень. Ну и Еврофайтер, 150 машин примерно. Остальное все либо старое, либо учебно-боевое.
Миш, можно я выстрелю в свое национальное самолюбие российского офицера? Дорогие друзья, я вижу сейчас с великой печалью вам сообщить, что в России около 2000 летательных аппаратов, самолетов, у американцев их 12000.
Всего-навсего.
Да, едем дальше.
А есть что-либо подобное у западных стран, типа нашего танкового биатлона? Есть.
Да.
Значит, соревнования танковых экипажей, да, но они в соответствии, в составе взводов соревнуются, и основная задачка – решение тактических задач.
То есть учебно-показные какие-то занятия?
Ну да, последний раз там наши украинские собратья такое оттопырили, не то слово. Хорошо пишет себе. Представь себе русского танкиста в узбекской армии. А уставы и команды на каком языке там будут отдаваться? На русском отдельно?
Браво, лучшая реплика дня, Миш. Поздравь этого человека.
Хорошая реплика.
Да, хорошая, да.
Юрий Максимов спрашивает, не устроить ли американскому эсминцу Карни прием такой же, какой был применен на учениях «Океан-77». Ну, там уж и крейсер почти утопили. Ну, чего вы хотите? Ведь тонна взрывчатки распорола его. Ох, извините, страшное дело как.
Миш, ну и там же он залез в наши территориальные воды, ты помнишь?
Нет. Это отдельная история с навалом.
Мы расскажем эту историю уже, видимо, в следующий раз, потому что программа завершается. Спасибо большое Михаилу Тимошенко и Виктору Баранцу.
Быстро! стране советской служим, мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличается. Никого мы не пугаем, но запомнить предлагаем, кто пойдет на нас войною, тот раскается. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Как устроена ракета, знать не надо вам про это и про то, как та ракета управляется. Это дело нам привычно, это дело нам отлично, знают те, кому по службе полагается.
Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные.
Мощные ракеты, безотказные ракеты, просто смотрят в облака.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12 000 000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 000 000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».